Переславле нет верного и доброго человека ни из каких чинов. Все бунтовщики и лазутчики великие. Ни в одном слове верить никому нельзя. Одно средство — повернуть их на истинный путь. Послать 1000-3 ратных людей. Тогда испугаются и будут верны. А которые теперь ратные люди в Переславле немногие. Те все наги, босы, голодные, бегут от бедности розно. Хуже всего для меня то, что не могу верного человека приобрести из здешних. Последнее бы отдал. Да, лихи лгать, божаться, присягают и лгут. Но лгалось не в одном Переславле. Лгалось сильно в Чигирине, хотя здесь не было никакой нужды лгать по независимости положения. 1 января 1668 года Петр Дорошенко написал Тяпкину резкое письмо, что не может поддаться царю. Причины к отказу можно было бы найти, но Дорошенко наполнил письмо лжами и клеветами. Богдан Хмельницкий, по словам Дорошенко, отдал Москве не только Белую Русь, но и всю Литву с Волынью, во Львов и в Люблин. Царских ратных людей вел и многую казною учредил. Какая же благодарность! Послов гетманских московские комиссары в Вильне до переговоров не допустили. Выговского гетманом учредили, и между тем подвигли на него Пушкаря, Беспалова, Барабаша, Силку. В Андрусовском договоре оба монарха усоветовали смирять, то есть искоренять казаков. Дорошенко решился даже упрекнуть московское правительство за возвращение Польши и Белоруссии, вследствие чего здесь опять началось гонение католиков на церкви православные. Дерзость Дорошенко перешла, наконец, пределы, перешла в смешное, в шутовство. Он спрашивает у Тяпкина, «На каком основании вы без нас решили одни города оставить, другие отдать, тогда как вы их приобрели не своею силою, но Божью помощью и нашим мужеством?» И в то же самое время Дорошенко и брат его Григорий в сношениях с Тяпкиным беспрестанно повторяли, что они подданные короля. Но провозглашая себя королевскими подданными, по какому праву выговаривали они московскому правительству за уступки земель в королевскую сторону? Этого мало. Зная очень хорошо, что всем известно отступничество их от короля к султану, они решались утверждать, что настоящий союз их с ханом основывается на Гатичском договоре Выговского с Польшей, по которому казаки должны были находиться под властью королевскую и в союзе с татарами. Но когда нужно было похвастаться, показать свое значение, то все позабывалось. И начинали твердить, что Андрусовским перемирием Москва обязана им, казакам, ибо они с татарами напали на поляков и заставили последних спешить миром с Москвою. Такую страшную порчу произвели политические смуты, шатость в этих несчастных людях, заставили потерять уважение к самим себе, к своим словам. Казаки никак не могли переварить Андрусовского перемирия не потому, что благодаря им же Москва должна была заключить его на условии, кто чем владеет, и отказаться от западного берега Днепра, но потому, что мир между двумя государствами, из которых каждое имело много причин негодовать на казаков, был опасен для последних. Казаки подозревали соглашение обоих государств против себя, но не довольствовались высказыванием одних подозрений, а прямо уже утверждали, что соглашение действительно существует. Они отводили душу тем, что стращали Москву непродолжительностью мира. «Договор с польской стороны не будет исполнен», — говорил Григорий Дорошенко Тяпкину. «Князья вишневецкие, иные сенаторы и шляхта, которые имели в Малороссии города, местечки и села, теперь этих маятностей всех отбыли, а королю наградить их нечем, и оттого Польша должна будет нарушить мирный договор». Григорий Дорошенко не отставал от брата в умышлении вин московского правительства относительно казаков. «Великий государь, — говорил он, — дал казакам право на гетманство и на всякие уряды выбирать своих природных казаков. А теперь у великого государя выбран в гетманы неприродный украинский казак. Также и полковники многие, иноземцы, волохи и неприродные казаки. И войско запорожское того великом непостоянстве пребывает. А заднепровский гетман и старшие все природные казачьи дети. Да и от того многие бунты. По указу великого государя ныне гетмана учинят, грамоту, булаву и хоругвь вручат. А после другого гетмана втайне выберут. Грамоту, булаву и хоругвь ему вручат. И вот эти гетманы — Выговский, Пушкаренко, Барабаш, Силка, Беспалый, Искра, желая каждый удержать данную себе честь, междоусобие войски запорожскому учинили. От неприродных гетманов и полковников прямые воры свободны, а верные слуги царские — Самко гетман, Васюта Золотаренко, Аника Черниговский — горькою смертью казнены. Дерзость, упреки сменялись робостью, просьбами. Пронесся слух, что царь приедет в Киев на богомолье, и вот Григорий Дорошенко обратился с просьбой к Тяпкину. Когда царское величество, даст Бог, будет в Киеве с великими силами, тогда опасаемся накрепко, и весь народ сильно ужасается, чтобы, надеясь на силы царского величества, поляки на нас не пошли войною. Милости просим у великого государя, чтобы не позволил своему войску помогать полякам. Народы наши сильно боятся прихода царского величества в Киев, не верят, что молиться идет». А когда поляки одни на нас будут наступать, и мы поднимем против них татар, то царское величество на нас не гневался бы, и ратей своих на нас не посылал. Наконец Григорий Дорошенко объявил Тяпкину тайную статью. «Под высокодержавную рукою царского величества быть хотим, только бы у нас в городах и местечках воевод, ратных людей и всяких начальников московских не было». Вольности наши казацкие права были бы не нарушены, и гетманом бы на обеих сторон Днепра быть Петру Дорошенку, поборов и всяких податей, смещан и со всяких тяглых людей никаких не брать. А гетману Брюховецкому, по милости великого государя, можно прожить и без гетманства, потому что пожалован самую высокую честью и многими милостями». Но, выговаривая себе у Москвы гетманство на обеих сторонах Днепра, Дорошенко вместе с Тукальским хлопотал об этом другим путем, поднимая восстание против Москвы и на восточном берегу, обманом побуждая к восстанию и самого Брюховецкого. Мы видели, что те же самые опасения, какие высказывались в Чигирине относительно союза обоих государств против казаков, высказывались и в Запорожье. И мы видели, что запорожцы и все вообще казаки поведением своим спешили заставить московское правительство действительно смотреть враждебно на казачество. Легко понять, какое впечатление должно было произвести в Москве известие об убийстве крымских гонцов и потом об убийстве Ладыженского и о волнениях в целой Украине. А Брюховецкий писал, чтобы великий государь простил запорожцев – иначе будет плохо. Понятно, что после этого в Москве не могли встречать казацких посланцев с улыбающимся лицом и распростертыми объятиями. Так присланный гетманом Бунчужный пробыл в Москве только 3 дня, государевых очей не видал, отпущен ни с чем, и, возвратясь, рассказывал, будто орден Нащекин, отпуская его, сказал: «Пора уже вас к Богу отпущать». Афанасий Лаврентьевич, как человек порядка, любитель крепкой власти, действительно был не охотник до казаков, и казакам он был особенно неприятен и страшен, как виновник Андрусовского перемирия, сближения Москвы с Польшей, виновник того, что ненавистной шляхте, лишенной казаками земель в Украине, государь пожаловал 1 000 000 вознаграждения. Казакам представлялось, что Нащекин докончит свое дело. И вот между ними понесся слух, что Нащекин идет в Малороссию с большим войском. И какого добра ждать казакам от Нащекина? Но все эти опасения, слухи и волнения между казаками не могли бы иметь важных последствий на восточном берегу Днепра. Если бы в челе движения против Москвы не стал сам боярин и гетман, царского престола нижайшая подножка. Что же заставило боярина превратиться вдруг в казака, прямо выразить свое сочувствие Стеньке Разину? Враг Брюховецкого, епископ Мефодий, находился в Москве в 1666 и начале 1667 года по Никоновому делу. Поведение Мефодия в Киеве по вопросу о митрополите и ожесточенная вражда его гетману, столь противное спокойствию Малороссии и государственным в ней интересам, не могли не ослабить того расположения, каким прежде пользовался епископ в Москве. Хотя опыт и должен был научить здесь не верить всем доносам, приходившим из Малороссии, однако постоянные и сильные обвинения боярина и гетмана также не могли остаться без действия. Мефодий увидал перемену. Чести ему прежней не было. Попросил он однажды соболей. Соболей не дали, и при отпуске в Малороссию строго наказали не продолжать смуты, помириться с гетманом. В сильном раздражении выехал Преосвященный из Москвы, направляя путь в Гадич, столицу гетманскую. Здесь уже знали о выезде Мефодия из Москвы. Страшно стало боярину и гетману. И вот станица знатных казаков помчалась из Гадича в Смелую. Маятность Киево-Печерского монастыря, где жил в это время сам отец-архимандрит Иннокентий Гизель. Казаки везли приглашение архимандриту приехать в Гадич, боярину и гетману очень нужно с ним видеться. Гизель испугался. Жил он с гетманом в больших неладах, но делать нечего. Не поедет, так казаки неволею повезут. Поехал. «За что это вы на меня сердитесь? И в Печерской святой великой лавре за меня Бога не молите?» Встретил Брюховецкий Гизеля. «Зла тебе мы никакого не хотим», — отвечал тот. «А не ласку твою видим. Многократно мы писали к тебе с великим прошением слезным, что казаки лавру нашу Печерскую разоряют, в маятностях подданных бьют, коней и волов и всякий товар и хлеб грабят, меня и братью мою, иноков, честных людей, бесчестят, бьют. Ты учинил немилосердие. Писание и слезное наше прошение презрел, и за такую к святой обители не ласку твою мы за тебя Бога не молили». «Правда», — сказал Брюховецкий. «Казаки наделали много зла святой обители. Я им верил, а теперь верить не стану. Слышу, что едет из столицы епископ Мефодий. До сих пор было у нас тихо. А как приедет, то не будет ли нам лихо? Поговори-ка ему, отец-архимандрит, чтобы он со мною помирился, зло укротил и жил в совете, чтобы во всем малороссийском краю люди жили в покое и великому государю нашему чистыми сердцами работали». Боярин и гетман напрасно беспокоился. Мефодий сам явился к нему словом примирения. Все старое было забыто, кроме старой дружбы, бывшей до 1665 года. И в знак новой дружбы дочь епископа сосватана была за племянника гетманского. Но гетман и епископ подружились и породнились не для того, чтобы чистыми сердцами работать царскому величеству. Мефодий передал свату все свое неудовольствие, все свое раздражение против неблагодарной Москвы, передал ему свои наблюдения, свои страхи, что Москва готовит недоброе для Малороссии. Но одними тайными разговорами с гетманом Мефодий не удовольствовался. Из Гадича поехал он в свой родной город Нежин, и здесь, в своем доме, при гостях бранил вельмож и архиереев московских, в черном свете выставлял нравы тамошних людей, клялся, что никогда ноги его не будет в Москве. Те же речи начал он говорить у протопопа в присутствии воеводы царского Ивана Ржевского, так что воевода счел приличным для себя уйти, не дождавшись обеда Мефодий не скрывал причину своего неудовольствия на Москву, бесчестил его там, соболей и корму, сколько хотел, не давали. Но Мефодий, говоря о своей обиде, не забывал внушать, что обида готовится и всей Малороссии. «Орден Нащекин, — говорил он, — идет из Москвы со многими ратными людьми в Киев и во все малороссийские города, чтобы все их высечь и выжечь и разорить без остатку». Речи эти дошли до Тяпкина в Переславль. Тот нарочно прискакал в Нежин, чтобы спросить у Мефодия, от кого это он слышал. Епископ сказал, от кого. «Московские торговые люди, которые ездят с товарами в Литву и Польшу и потом приезжают в Малороссию, сказывают мещанам, что боярин Афанасий Лаврентьевич со многими ратными людьми идет в Малую Россию для отдачи Киева, а гетману и ко мне в грамотах великого государя о Киеве и о малороссийских городах не объявлено, и мы с гетманом об этом очень скорбим и смущаемся». Мефодий дал знать и в Москву о слухах, что Киев и все украинные города уступлены ляхам, писал, что он объявляет об этом, видя во всем народе смятение и помня к себе великого государя милость. Шереметьев, узнавший в Киеве о речах Мефодия, отправил к нему немедленно голову московских стрельцов Лопатина сказать, что все слухи, беспокоящие малороссиян, вздорные. «Великий государь, — говорил Лопатин, — учинил мир с королем для того, чтобы в его государской стародавной дедичной отчине, в граде Киеве и во всех малороссийских городах всякий человек в православии доброхотно жил в добром покое и веселье. Ныне великий государь хочет идти в Киев, поклониться его святыне, в свою отчину, город Киев осмотреть. Малороссийские города и верного войска запорожского ратных людей и всех жителей своим пришествием увеселить и вовеки непоколебимых в вере и подданстве учинить. А боярина своего, Афанасия Лаврентьевича ордена Нащекина, изволил в малороссийские города послать наперед себя, как издавна государский чин надлежит. Перед государским походом посылаются бояре и думные люди для заготовления запасов и для объявления всем о походе царском. А что Бунчужный написал о словах боярина ордена Нащекина, и то дело нестаточное. Боярин Афанасий Лаврентьевич — человек умный. Государских великих дел положено на нем множество, и таких слов не только что Бунчужному вслух говорить, и тайно мыслить не будет. —